«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Минске 11 февраля, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Президент Владимир Путин сегодня на встрече с президентом Лукашенко сообщил, что встреча в Минске состоится при согласовании ряда позиций. А президент США Обама заявил, что агрессия России лишь укрепила международное единство. Об этом он сказал по окончании встречи с Ангелой Меркель в Вашингтоне. Министр же иностранных дел России Сергей Лавров на конференции в Мюнхене, как известно, обвинил НАТО и США в подрыве безопасности в Европе. Итак, был ли ультиматум Запада Кремлю? О том, какие импульсы к миру в Украине дала конференция в Мюнхене. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Владиславом Беловым, заместителем директора Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
Есть основания для вот такой конспирологической версии, что на переговорах западных лидеров с российским какие-то были выдвинуты условия, которые вынудили его согласиться встретиться в Минске в формате нормандском?
В целом, обе встречи и в четверг, 5 февраля, и в пятницу, 6 февраля, были совершенно неожиданные. Я сказал бы, что они затмили традиционную, теперь уже 51-ю по счету, Мюнхенскую конференцию. И характерной особенностью обеих пятичасовых встреч, в целом 10 часов, Ангела Меркель и Олланд говорили с президентами Украины и России, особенностью стало полное, практически полное отсутствие информации, о чем велись переговоры. Версия мне представляется надуманной, частично спровоцированной отсутствием достоверной информации о содержании переговоров, достаточно провокационная. В общем-то, СМИ сразу поддержали, ее стали обсуждать, Песков был вынужден оправдываться. Скажу, почему, мне кажется, не было подобного рода ультиматума, потому что я предполагаю, что и та, и другая встреча были направлены на достижение общего знаменателя, в рамках которого все четыре стороны нормандского формата сделали свои предложения, что позволяет сохранить лицо и Порошенко, и Меркель, и Оланду, и Владимиру Путину. И следующее – это то, что с ночи, с пятницы на субботу, группа экспертов, надо упомянуть еще и замминистров, которые встречались или встречаются в Берлине, в сложнейшей системе координат дорабатывают эти инициативы, наверное, еще и взаимоисключающие, для того, чтобы в Минске, если Минск состоится, в общем-то, были взаимоприемлемые решения. И в этом плане ультиматум, про который говорят со стороны Меркель, мне представляется маловероятным, особенно если представить хорошее настроение Владимира Путина в субботу. Это было видно на встрече профсоюзов в Сочи.
На Мюнхенской конференции по безопасности работал обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Какова была атмосфера на конференции? Чьи выступления вам более всего запомнились?
Ну, конечно, атмосфера была интересна в том плане, что были какие-то сделаны главные посылы, месседжи такие. Ключевые выступления все-таки были, мне кажется, президента США Джо Байдена, генсека НАТО Столтенберга, Ангелы Меркель, Сергея Лаврова и Петра Порошенко. С точки зрения, конечно, украинского кризиса, украинского конфликта, то очень важное было выступление Петра Порошенко, потому что он сказал, что Киев нацелен, все-таки дал понять, что Киев нацелен только на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Он сказал, что он является президентом мира, а не войны. То есть ставки в Киеве на какой-то силовой сценарий, силовое решение конфликта не было. Что касается выступления западных лидеров, то интересно, что Джо Байден и Столтенберг подчеркивали всячески, что Запад не настроен на конфликт с Россией, он не хочет конфронтации, не хочет новой холодной войны с Россией, что все-таки есть надежда на то, что Россия как-то одумается и не будет ломать дальше то, что случилось за этот год. Сломана фактически вся система безопасности на европейском континенте. Байден говорил о том, что американцы очень разочарованы тем, что силой меняются границы. Он сказал, что суверенные народы должны иметь право своего свободного выбора. То есть вот такие были месседжи. Тоже Байден говорил о том, что Соединенные Штаты хотели бы видеть Россию в семье свободных народов, как он сказал, но ситуация, президент Путин избрал другой путь, он сказал. Это разочаровывает, потому что все то, что хотела Россия в украинском вопросе, Байден говорил о том, что сорвать подписание ассоциации Украина-Евросоюз, разделить Украину на восток-запад, не допустить свободных выборов, это все не получилось. Вот такие были месседжи у него. Интересно то, что Америка не собирается уходить с европейского континента, хотя, очевидно, какой-то фокус переносится на Тихоокеанский регион, как говорил Байден, но все-таки Европа будет оставаться, по словам американского вице-президента, очень важна для Вашингтона. У Столтенберга, генсека НАТО, были такие посылы, что НАТО не хочет конфликта с Россией, и что с конца во время окончания холодной войны, весь этот период, более 20 лет, НАТО хотело строить конструктивные отношения с Российской Федерацией, партнерские отношения, но как-то вот последний год это все и предыдущая политика России, она как-то все сломала, охладила это очень, а последний год это вообще как бы из рук вон выходящий в этом плане, и что он подчеркнул, что НАТО не хочет вовлеченности России в решение мировых проблем, проблем безопасности, а ни в коем случае не хочет допустить изоляции. Это то, что Столтенберг сказал. Но выступление Меркель было интересно тем, что она дала четко понять, что Германия и Евросоюз, в принципе, в целом пока не готов и не хочет поставлять оружие Украине. Как бы ставка делается на мирный процесс, на переговорный процесс, и что поставки оружия Украине не решат этот конфликт, не помогут урегулировать его. Это интересно очень, потому что в Европе звучат определенные голоса за то, что, может, все-таки стоит поставить Украине, по крайней мере, оборонительное оружие. Но Меркель дала четко понять, что пока Европа, ну и американская администрация, несмотря на голоса в Конгрессе, тоже пока понятно, что не склоняется к варианту поставок оружия. Хотя Петр Порошенко говорил, что Украине пока не нужно это оружие, в том числе оборонительное, что Украина пока, понятно, что как бы вот эксперты говорят, что скорее всего высокоточное оружие, но вот как бы вот тяжелые эти вооружения традиционные не нужны. Вот такие как бы посылы были. Выступление Сергея Лаврова тоже имело определенный эффект, но в том плане, что оно характеризовалось и реакцией негативной зала, и имело такой конфронтационный такой налет архаики какой-то, такой закостенелое было, вот такой очень сильный антиамериканский акцент. Во всем как бы Америка виновата. Очень сильный был тоже такой критика украинской власти, Украины. То есть вот такой налет был конфронтационности выступления российского министра иностранных дел в студии.
Спасибо, Ростислав. Оставайтесь на связи. Тогда вопрос Владиславу. Как вы считаете, вот все мы помним мюнхенскую речь президента Путина. Вот за эти годы поменялись ли местами вот, аудитория и российский лидер, что теперь, наоборот, Запад какую-то жесткую риторику избрал по отношению к Кремлю?
Да, ситуация совершенно другая. К сожалению, существует по-прежнему стереотипное восприятие России. Это было свойственно в 2007 году, когда чешский президент заявил относительно Путина: «Спасибо вам, Владимир Владимирович, что теперь мы знаем, зачем НАТО должно расширяться». Контекстно по-разному воспринимаются месседжи, которые посылает российский президент. Сейчас Россия находится в состоянии мирового игрока, который вынужден объективно защищаться. И поэтому выступление Лаврова я рассматривал немножко по-другому. Лавров, по-моему, протянул руку Запада, как в свое время это сделал Путин, потом делал Медведев, и предложил перевести дискуссию относительно существующего миропорядка в Европе под эгидой Хельсинки-40+, в категорию международно-правовых дискуссий, а не субъективно воспринимаемого информационного пространства, в котором существует Россия, Украина и другие. И в этом плане вот эти смешки, которые упоминались, и хороший такой удар, который выдержал российский министр иностранных дел, в общем-то, не получили продолжения относительно того, в каком мире мы живем, что конкретно России нарушено и как из этой ситуации выйти в рамках соответствующих статей Устава Организации Объединенных Наций и все-таки найти отправную точку диалога. Не только в том плане, как и Лавров говорил, кстати, он сказал, что США это партнеры, европейцы это партнеры, мы готовы и дальше взаимодействовать. Давайте начнем обсуждать взаимную ответственность за ситуацию, которая сложилась после 22 февраля 2014 года со сменой власти в Киеве, с переходом Крыма из одной государственной юрисдикции в другую и всех тех процессов страшных, которые сейчас мы наблюдаем на востоке Украины.
Вопрос Ростиславу Хотину. Ростислав, вот мы знаем, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности критиковали сам выбор места для нормандской встречи – Минск. То есть тем самым как бы легитимируется режим Лукашенко. Как вы считаете, почему такой выбор места и как к нему отнеслись делегаты конференции по безопасности?
Ну да, потому что ожидали как бы ранее, что эта встреча может состояться в Астане, в нормандском формате, еще в январе два раза переносилась, насколько я помню. Но сейчас очевидно, что решено в Минске в среду, если она состоится, конечно же, лидеров Украины, России, Германии и Франции. Насчет Минска, ну это просто место встречи, как бы президент Лукашенко, во-первых, он всячески подчеркивает, что ему Украина не безразлична, ему очень горестно то, что в Украине идет конфликт. Он во время визита в Киев об этом говорил, что Беларусь всегда была другом Украины и очень болит белорусам то, что происходит в Украине. Это первый момент. То есть это страна, которая рядом с Украиной, которая не безразлична к судьбе Украины. Во-вторых, Минск как бы только он приглашает всех. Минск, он имеет хорошие, нормальные, близкие отношения с Россией, с Украиной. Понятно, что с Западом, с Европейским Союзом непростые отношения. Европейский Союз всячески подчеркивает, что он готов к сближению с Беларусью на принципиальных основах, что те вопросы прав человека, допустим, те вопросы, которые постоянно поднимает Европейский Союз, они остаются в силе. Просто Минск выбран как место переговоров. Как бы это ну, не то чтобы экстерриториально, но говорили, что как бы, понятно, всем как-то тоже близко лететь. Очевидно, тоже географически это все. Ну и плюс уже, если Минский этот формат есть, ОБСЕ, Украина, Россия, он уже действует, то как бы ну, логично, что уже Минске можно и в этом формате, хотя понятно, что ну, определенно есть, очевидно, ну, сложность в том, что президент Франции и канцлер Германии на фоне отношений Европейского Союза и Беларуси, как бы сложных и непростых, они будут в Минске, если эта встреча состоится, опять же, то это, конечно, здесь на определенный момент. Но это, с другой стороны, Беларусь тоже хочет активно участвовать в восточном партнерстве, то есть она не сказать, что белорусско-европейские отношения Европейского Союза и Беларуси в рамках восточного партнерства, они активно развиваются, не так, конечно же, как Молдова, Украина или Грузии, но все-таки Беларусь тоже имеет свой диалог с Европейским Союзом, имеет много соседей, которые члены Европейского Союза, и Латвия, и Литва, и Польша, вот, и Украина идет как бы в Европу движется, так что в этом плане, конечно, это может определенно даже растопить какое-то там, подтолкнуть немножечко отношения Беларуси и Европейского Союза.
Спасибо, да, Ростислав. Владислав, был вопрос. Как вам кажется, смущает ли чуть-чуть Ангелу Меркель вот этот адрес конференции Минск?
Отнюдь. Настолько сейчас сложна ситуация вокруг Украины, что Минск плюс, контекстно, это продолжение сентябрьских договоренностей, должны иметь место. К сожалению, мы не знаем, почему Ангела Меркель в жесткой форме отказалась от проведения подобной встречи в Астане. На мой взгляд, тот отказ спровоцировал или был согласован, спровоцирован в контексте ситуации в Донбассе, вокруг аэропорта, незамеченное письмо Владимира Путина. Поэтому сейчас Ангела Меркель не до обсуждения вот таких вещей относительно режима Лукашенко. Тем более согласен с таким высказыванием, что Лукашенко в рамках данного конфликта ведет себя достаточно конструктивно, в этом плане не пророссийски, а место, да, это Европа, практически центр Европы, и здесь важны договоренности относительно того знаменателя, который вначале говорил, который должен собрать согласованные позиции сторон, взаимоприемлемые по таким сущностным характеристикам. Я согласен, мы пока не знаем, будет ли этот знаменатель согласован рабочими группами, экспертами, и приедут ли руководители государств в Минск. Для меня сейчас важно, чтобы они приехали, даже если этого знаменателя нет, должен быть сделан следующий шаг, от которого мы будем дальше отталкиваться. Сейчас существует вакуум, и он недопустим.
Вопрос Ростиславу Хотину. А чувствуется ли большая заинтересованность Киева, чем Москвы в этом диалоге? Поскольку вот пресс-служба президента Украины всячески подчеркивает, что эта встреча состоится, а вот Песков, пресс-секретарь президента Путина, настроен куда более скептично. Вам слово, Ростислав.
Ну, дело в том, что Украина очень заинтересована в том, чтобы наконец-то даже какой-то прорыв был уже, потому что все-таки уже после Минских соглашений сентября 5-19, когда эти были протоколы и соглашения в Минске мирные подписанные, уже прошло более 5 месяцев, ситуация только усложняется, фактически боевые действия не прекращаются, звучат голоса в Украине многих политиков и в разных спектрах политических, с разных флангов, о том, что, может быть, стоит назвать вещи своими именами, то есть война и есть война. Во-вторых, очень сильный, много жертв с обеих сторон, много жертв среди мирного населения, очень большое количество беженцев, сотни тысяч беженцев, ситуация очень сложна, тяжелая зима, как бы, это все как бы подталкивает к надежде украинское руководство о том, что нужны какие-то действительно реальные мирные договоренности, которые выполнялись бы, нужен какой-то такой импульс мирному урегулированию, какое-то даже вот слово, многие говорили, надежда на прорыв, вот даже, кажется, Оланд не так давно употребил это слово еще перед той несостоявшейся встречей в Астане, что есть надежда на прорыв. Ну вот в Киеве тоже думают, что, очевидно, самое время как бы уже поставить точку. Во-вторых, из-за непрекращающихся боевых действий как бы идут обстрелы украинских позиций и мирного населения. Все-таки от Минска, от Минских соглашений сентября линия границы, разделение, вот эта боевая линия фронта, она изменилась, она подвинулась на запад. Более 500 квадратных километров потерял Украина, как бы украинские силы, а приобрели силы сепаратистов на Востоке во время этих вот как бы мирного процесса после Минска, то есть фактически боевые действия идут. Во-вторых, граница летом была неконтролированный участок ее, который не контролировался Украиной, 80 километров. Сейчас это уже 450, более 400 километров. То есть ситуация осложняется, и Украина видит, что, как бы, надеясь на мир, понимает, что нужно сотрудничать с зарубежными партнерами, как бы самому это не решить, потому что, ну, понятно, в Киеве считают, что ключи к конфликту во многом лежат в России, которая стоит за поддержкой военных сепаратистов. Поэтому, как бы, есть надежда на то, что уже настало время реальных мирных договоренностей, которые бы действовали не на бумаге, действовали, а в действительности. То есть ситуация очень сложная, и это подталкивает большая большое количество жертв, понимание невозможности военного решения этого конфликта, опасность втягивания России на полную мощь, опасность того, что потом Запад будет оружие поставлять. Очевидно, что этот виток насилия может продолжаться на большем уровне, с большим оборотом, с еще большими жертвами. Поэтому вот, как бы, вот это все набор этих факторов, очевидно, подталкивает что, к поиску скорейшего мирного решения и потребности какого-то поиска компромисса.
Спасибо, Ростислав. Да, вопрос Владислава Белова. Насколько исчерпывающе выглядит сам нормандский формат вот, четырехсторонний? Может быть, какую-то роль все-таки должны играть Соединенные Штаты Америки?
Как абсолютно. Это недостаток данного формата. В этом плане является промежуточным. США – это, наверное, основной игрок западной страны, от которого зависит развитие ситуации на Украине, которого в первую очередь слушают и Порошенко, и Яценюк. Влияние Евросоюза, Ангела Меркель, Оланда, других политиков ограничено. В любом случае, мне представлялось, что данный формат должен быть вместе с Польшей, которую незаслуженно исключили в августе месяце, по большому счету, из реального механизма обсуждения событий. Я Польшу связываю с 21 февраля 2014 года, с Вимерским треугольником, с теми подписями, которые были подставлены под соглашением с Януковичем и, в принципе, предусматривали безболезненный переход власти в другие руки всех тех групп по интересам, которые представляли себя на Майдане. И вот здесь, вот, наверное, нормандский формат прихрамывает без США. Все, что угодно может быть решено в Минске, предположим. Но если США не согласятся, если США пойдут на конфронтацию с Евросоюзом, они могут пойти на реальную конфронтацию с этим объединением. И если США, формально признав решение этого формата, дадут, ну, или будут давить, подсказывать Порошенко и Яценюку не выполнять эти решения, мы возвратимся к той ситуации, про которую мы говорим 5 месяцев после Минска. И поэтому США, с одной стороны, наверняка были извещены о блицвизитах, а с другой стороны, США наверняка высказали и недовольство той самостоятельностью, которую Франция и Германия проявили в этом направлении. Я думаю, об этом сегодня Обама и говорил, или еще говорит с Меркель, у меня нет этой информации, относительно того, что без США любое решение в Минске будет в этом плане полуреализуемым, он будет, конечно, легитимным, но, тем не менее, США обязательно должны быть включены в прямые переговоры с этой четверкой, включая, в первую очередь, Россию.
Вопрос Ростиславу. Как, по-вашему, убедительно ли выглядел тот пассаж в речи Петра Порошенко, где он достал паспорта военнопленных и вот ими, так сказать, потрясая, доказывал, что воюют наемники на востоке Украины. Вам слово, Ростислав.
Ну, это визуально произвело большое впечатление на зал, было видно, и как бы он доказал, ну, старался доказать, что, показывая паспорта и военные билеты российских военнослужащих, что они реально, действительно присутствуют на украинской территории. То есть, ну, как вот тоже он в Давосе не так давно показал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, показал кусочек того автобуса, который попал под обстрел под Волновахой, погибли люди, трагедия, когда случилась. То есть, ну, это как бы такие материальные доказательства, как бы вот в руках, и это визуально очень как бы наглядно смотрится, и оно как бы такой аргумент явный, вот он, его можно потрогать, и это как бы ну, воспринялось в Мюнхене довольно, ну, нормально, как, что Украина постоянно говорит о том, что да и западные партнеры Украины, что российские военнослужащие присутствуют, в том числе НАТО об этом говорит, на территории Украины в конфликте, и регулярная армия, и, очевидно, наемники. Поэтому как бы вот этот момент с показом паспортов и военных билетов, ну, такое впечатление произвел на зал.
Да, Владислав, вопрос. Чувствуешь, что аудитория вся симпатизирует Порошенко и настроена против Лаврова?
Да, это чувствовалось, и журналисты, и наш уважаемый коллега вот, в своих репортажах говорили, что Петр Порошенко весьма эффективно интегрирован в западные структуры, в информационные и дискуссионные площадки, блестяще говорит на английском, не говорит на украинском, не говорит на русском языке. Но с паспортами я как раз говорю, что информационное пространство сегодня искажено пропагандистскими инструментами. Надо дать должное Порошенко. Та же, как по российскому телевидению показывают натовское оружие, которым пользуются официальные украинские части. Я думаю, с таким же успехом можно показывать польские, шведские, другие паспорта отдельных граждан, которые волей-неволей оказываются на территории, где происходят боевые столкновения. Но опять же, вот показав такие паспорта, Порошенко, будучи представителем партии «Мир», как он заявляет, ни слова не заявил о том, насколько он лично готов контролировать возможные договоренности относительно прекращения огня, относительно того, насколько он президент, выступает гарантом таких решений. Не секрет, что с обеих сторон есть неконтролируемые группы, способные торпедировать данное соглашение, способные расстрелять автобус, остановку, какие-то еще сделать провокации. И здесь вопрос и к Западу, к России, и лично к Порошенко, насколько возможные инструменты, гарантирующие выполнение минских договоренностей, будь то силы ООН, будь то ОБСЕ, будь то либо какие известные специалистам механизмы. Но сегодня я прогнозирую, что после любых договоренностей мы будем наблюдать их почти моментальное нарушение, и вопрос к участникам этого формата и к США, насколько вы готовы не делать из этих нарушений вот, проблемы, моментально вводить новые санкции против России, а пытаться шаг за шагом настаивать на выполнении этих договоренностей. И, на самом деле, посыл Лаврова к Западу, ответственность Запада. Ответственность Запада за тех, кого вы приручили, за тех, за кого вы отвечаете, за высшее политическое руководство Украины, которое, в принципе, находится под влиянием, или должно находиться под влиянием Запада. Коль скоро есть претензии к России, есть такие же претензии к высшей политической власти к Украине, и есть такие же требования, буду избегать слова претензия, к Западу в лице США, в лице Германии, Франции и Брюсселя, претензии относительно неконтролируемого поведения Запада в отношении Киева.
К нашему разговору подключился Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Вот мы анализируем, применяла ли Ангела Меркель какой-то скрытый ультиматум по отношению к Кремлю, чтобы побудить президента Путина принять участие во встрече 11 февраля. А как вы считаете, насколько правдоподобна версия о том, что вообще их отношения испортились после того, как Владимир Путин сказал Ангеле Меркель, что неплохо бы так чеченизировать вот эту ситуацию на востоке Украины по образцу российско-чеченских отношений, чтобы поддерживать там напряженность? Вам слово, Алексей Всеволодович.
Ну, знаете, я не совсем понимаю, что такое означает слово «чеченизировать» в данном случае. Это выглядит, я бы сказал, достаточно странно. Но вот у меня лично такое ощущение, что то, что сейчас происходит, это во всяком случае в условиях данного развития событий, это последний шанс. Это действительно последний шанс, потому что если сейчас не будет ничего обговорено, то посмотрите на карту, как постепенно сепаратисты отхватывают сам все новые и новые куски. То есть вот если мы посмотрим на эту карту, и та карта, которая была осенью, это совершенно разная карта. И у меня лично возникает такое ощущение, что ни Меркель, ни Оланд, да даже Обама, они, собственно, до конца не то чтобы не понимают, они не хотят верить в то, на что рассчитывает Россия и чего Россия добивается. И вот в этом-то вся трагедия, потому что, да, люди едут на переговоры, они предлагают самые разные варианты от того, что было в Приднестровье, до еще каких-то, так сказать, сам шагов. Но у меня такое ощущение, что они окончательно не могут понять, какие цели России, в чем они заключаются. Если это просто, ну, скажем, какой-то чисто украинский вариант. Вот, так сказать, мы дожимаем на Донбассе, Украина от нас достаточно зависима, и как бы вот этим мы решаем этот вопрос. Это одно. А если амбиции намного больше? И вот с этой точки зрения, вот эта вся поездка для меня лично, может быть, я не прав, я, собственно, не занимаюсь ни Европой, ни Украиной профессионально, это некий шаг отчаяния. И вот это больше всего печально, потому что если сорвется вот это, а это может сорваться, и обратите внимание на то, как сейчас говорит Лавров, что совершенно непонятно, какая безопасность в Европе, какая безопасность в России. Это вместе с Россией или это против России? То есть сама постановка вопроса показывает на то, что замыслы достаточно глубокие, и дело уже не в Украине как таковой, и не в Донбассе как таковом, а дело в том, как на этой почве будут дальше выстраиваться отношения. И выстраивание этих отношений пока что выглядит весьма печально. Ну, и самое такое, я бы сказал, косвенное психологическое подтверждение, вот сегодня показывали по телевизору лица участников разговора с Обамой. Они улыбаются, и в глазах написано какое-то взаимопонимание. Когда же были разговоры с Путиным, то явно прослеживается настороженность. А что он скажет? А что он предложит? И с этой точки зрения Путин себя действительно чувствует победителем. К нему приехали. С ним пытаются договориться и, в общем, готовы идти на какие-то условия, потому что получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, они приехали со своим мнением, со своей позицией, но для них самое главное – это Путин. Что он предложит, как он себя будет вести. И получается так, что в этой ситуации наш президент себя чувствует абсолютным победителем. А при его политической и чисто, я бы сказал, бытовой психологии, это очень важно. Это, в общем, даже опасно, потому что с его точки зрения это будет означать, что он готов на все. Что ему уступают, ему поддаются. И действительно, ситуация безвыходная, потому что не уступать – это рискованно. А уступать это, в общем, еще более рискованно. Поэтому они поехали в Вашингтон. Поэтому вот такие непонятные переговоры, это даже не переговоры, это разговоры о будущем. Во что это выльется? А война-то пока идет, и сепаратисты все больше и больше отхватывают сам земли, и это усиливает позиции Путина. Так что, вы знаете, я в этом отношении пессимист. Если получится чудо, то это замечательно. Но Путин, в отличие от Меркель, от Оланда, он войны не боится, он уже в нее вошел. Вот в чем дело. Как они на это будут реагировать, я пока что не представляю. Я понимаю их, с их логикой, но будь я на месте Путина, наверное, бы я себя вел точно так же.
Вопрос Ростиславу. Вот в кулуарах Мюнхенской конференции вроде бы все давно считают уже Россию стороной конфликта. Как, по-вашему, то, что президент Путин соглашается принять участие в этих переговорах, означает ли, что он тоже воспринимает себя и выступает в качестве одной из сторон военного конфликта на Украине? Вам слово, Ростислав.
Ну, здесь сложно сказать, потому что, как бы, хотя, когда президент Оланд и канцлер Германии Меркель были в Киеве, перед поездкой в Москву и встречались с президентом Порошенко, то и другими украинскими лидерами, то была такая даже фраза, что теперь у нас уже есть как бы киевский формат, предполагающий как бы Украину, Германию, Францию без России. Но понятно, с другой стороны, что, конечно же, любое серьезное решение конфликта, урегулирование конфликта возможно только с Россией, потому что, ну, и влияние на сепаратистов, и как бы понятно, что договариваться нужно к Западу с Россией, и это все время подчеркивалось, что Россия нужна для решения проблем и украинских, и кризиса этого конфликта, и других проблем на европейском континенте. Без России не обойтись, и Запад это понимает, подчеркивая, что никакой изоляции он России не хочет, хочет вовлеченности в договороспособной России, которая бы выполняла. И та фраза Петра Порошенко, когда он в Мюнхене выступал по латиницей на латинском языке, что договоры должны выполняться, это как раз то, что и действительно требуется, чтобы то, что подписывается, должно выполняться, и чтобы была Россия договороспособная, которая держит слово и выполняет то, что подписано. Это возможно только в форматах, которые вовлекают Россию, то ли нормандский формат, то ли женевский. Конечно же, в Киеве тоже иногда звучат голоса, что Украине, мол, более очевидно выгоден женевский формат, который вовлекает Соединенные Штаты, как бы Европейский Союз, Соединенные Штаты, Украина и Россия, в отличие от нормандского, где Соединенные Штаты не представлены. Но данность такова, сейчас ситуация такова, что отдано предпочтение нормандскому формату, который включает как бы две страны Европейского Союза, которые являются главными партнерами, как бы традиционными партнерами России, это Германия и Франция. Поэтому как бы хотя и есть желание в Киеве у многих вернуться к женевскому формату с участием США, но отдано предпочтение, как я уже сказал, нормандскому формату.
Спасибо, Ростислав. Вопрос Владислава Белова. Как по-вашему, то, что не пригласили представителей сепаратистов, а вот именно президент Путин представляет всю ту сторону баррикад, это означает, что он считает, уже согласился, что он сторона противостояния?
На любом случае, Россия является стороной конфликта по Крыму, да, то есть не будем забывать, что пока эта проблема запаркована, есть проблема Востока. Думаю, что нет. Просто Россия геополитически оказывается вовлеченным в процесс урегулирования ситуация, имея, конечно, свое определенное влияние на все стороны, участвующие в этом, и на Запад, и на Киев, и на сепаратистов. Думаю, сепаратисты не вовлечены по причине отказа Киева. Киев их не признает. Для Киева это однозначно красная тряпка, несмотря на то, что две подписи стоят под 12 пунктами Минского протокола. Пока Киев не готов перейти к обсуждению механизма урегулирования ситуации в рамках предлагаемого видения страны Россия, что это Украина, может быть, решаться только в конституционном поле Украины, и Россия не претендует на эти территории, но Россия прекрасно понимает, что конфликт зашел так далеко, что без обсуждения в конституционном поле существующем, возможно, в будущем конституционном поле. Конечно же, Киев раздражен словами федерализации и так далее. Но когда-то надо будет переходить к вопросу, что делать с Донбассом. Есть две крайние точки зрения. Или мы всех уничтожаем, это десятки-десятки тысяч, или мы все-таки переходим к ним, переходим к переговорам с ним. Это надо понимать. И приказ, отданный новым избранным президентом Украины в начале июня относительно начала де-факто военной операции, конечно же, должен рассматриваться в том контексте, к чему он привел, к той полномасштабной войне, которая сейчас всех, абсолютно всех испугала, и где реально существует опасность, наверное, коллега Малашенко прав, что Россия станет официальной стороной конфликта, и тогда уже развитие событий станет нерегулируемым, и в этом плане опасность развития событий без Минска плюс, без этих встреч в среду 11 февраля, которые архи необходимы, как бы кто себя не чувствовал победителем. Я, наверное, не соглашусь вот с такой трактовкой поведения Путина. Владимир Владимирович человек разумный при всех тех субъективных оценках, существующих у экспертов. И мне кажется, что сегодня он понимает все те риски, про которые говорил, или которые, скажем так, связаны с развитием событий по сценарию, возможному сценарию, о котором говорит коллега Малашенко.
Алексей Всеволодович, вопрос. Вот сегодня Ангела Меркель заявила в Вашингтоне, что Россия нарушила территориальную целостность Украины дважды, один раз аннексировав Крым и второй раз поддерживая сепаратистов. Как, по-вашему, Кремль де-факто признал себя стороной конфликта, согласившись участвовать в таком формате?
Вы знаете, де-факто, конечно, сам Кремль себя признал участником конфликта, это совершенно однозначно, потому что это, простите за выражение, и ежу понятно, поскольку как бы там ни относиться к ДНР, ЛНР, это сепаратисты. Сепаратисты, которые не могут существовать без внешней поддержки. Откуда внешняя поддержка исходит? Но не из Саудовской же Аравии, правильно? Кто-то поставляет оружие. Я сейчас даже не обсуждаю любимый вопрос Собчак по поводу войск. Но есть оружие, ведь его кто-то привозит. Кто-то, не знаю, там, чинит, кто-то отводит. Мы же видим количество этого оружия. То есть, де-факто, это участие России в этом конфликте. Все это прекрасно понимают, и тут, конечно, идет какая-то непонятная игра. Но игра, понимаете, она вот на сегодняшний день, то, о чем мы говорили, для Путина она победоносная. Но завтра, в любом случае, что бы там ни произошло, она обернется минусами. Если Россия побеждает, ну, предположим, она вот полностью победила, ну, как в Южной Осетии. Но Донбасс и Луганск – это не Южная Осетия, понимаете, какая вещь? Это совершенно разные масштабы, разное количество людей, разное количество финансов. Что это будет? Независимые государства, кто их признает? Не знаю, там, Тувалу, простите за выражение, кто их будет кормить, потому что все разговоры про то, что там шахты и все прочее, это замечательно, но все это нужно, как говорится, подчинять, и на это уйдут огромные деньги. И в данном случае, при всей той радости, которую Кремль испытывает сегодня, потому что я думаю, что с его точки зрения вся нынешняя ситуация выглядит так: приехали на поклон. Понимаете, какая вещь? Сопоклонились. Да, мы сегодня себя чувствуем на коне, но завтра-то в любом случае коня этого не будет, потому что Новороссия невозможно по определению. А два вот эти бывших совкуска Украины в каком статусе? Ну, это же не Абхазия. Более того, вы посмотрите, как себя ведет эта публика. Ну, тот же Захарченко. Это не абхазские политики, которые, ну, я бы сказал, проявили кавказскую мудрость. Мы совершенно не знаем, как они завтра себя поведут в случае российского успеха. Сегодня, да, они полностью зависимы. А потом они скажут: да, ребята, вы нам помогали, так будьте логичными. И ведите себя так, как вы себя вели раньше. Я сейчас даже не хочу говорить о российско-европейских проблемах, американских проблемах. Очень конкретно, что Россия будет делать с этим Донбассом и с этим Луганском? Включать его в свой состав, ну, такое количество раз, которое повторялось, что это не украинцы, что это не российская территория, что это часть Украины. Ну, извините, надо же, наверное, и совесть иметь, чтобы менять мнение. Как независимость, как независимое государство, я говорил, что это смешно. И остается единственный выход. Это вот некий особый статус в составе Украины. Сейчас об этом говорят больше всего. Но что означает этот статус? А как ни крути, сама Украина эти регионы не поднимет. Для того, чтобы их поднять России, это тоже невозможно. Значит, надо сотрудничать. И это хорошо. Вот как ни парадоксально, если все будет более-менее идти прилично, то Донбасс, вот этот вот весь большой регион, это может быть при доброй воле, при поддержке Европы, это может быть какое-то место сотрудничества, несмотря на то, что сейчас там происходит. Совместные усилия по нормализации обстановки. Давайте в это поверим. Но есть еще один момент. Это уже, ну, во всяком случае, на определенный отрезок исторического времени, это инструмент России для давления на Киев. для давления на Украину. Я уж не говорю о том, что некоторые рассуждают в том плане, что, может быть, с помощью Донбасса, с помощью вот этой ситуации вообще можно поменять киевское правительство на более пророссийское. Я в это не верю, но я знаю людей, которые в это верят. Так что ситуация практически с точки зрения здравого смысла безысходная. Как все будут выкручиваться? А выкручиваться будут и те, кто приехали на поклон, и Путин, который сейчас себя чувствует победителем, это однозначно. Когда-то будет найден компромисс. Но у этого компромисса особенность та, что это будет болезненно для всех. Для Киева, для России, для Европы и для тех же донбасских сепаратистов, которые почувствуют, что вот так лихо горцевать на коне, как сейчас они это делают, с их амбициями уже не получится.
Вопрос Ростиславу. Вот пока подготовка к этой встрече идет без сбоев, мне кажется, рабочая группа работает, и статус не обсуждается этих анклавов, что они останутся составной частью Украины. Как вы считаете, Ростислав, вот если так пойдет дело, состоится встреча 11 февраля?
Ну, я согласен с коллегами, которые говорят, что эта встреча важна, даже если не будет какого-то там достигнуто какого-то большого-большого позитивного результата, все равно важно, чтобы лидеры все-таки встретились, обсудили вопрос, как бы, тем более, что активная дипломатическая была деятельность в последнее время, и Керри был госсекретарь США в Киеве, и Оланд, и Меркель были в Киеве, в Москве. Мюнхенская конференция очень активно тоже работали. Сегодня в Берлине тоже встречаются дипломаты на высоком уровне. Завтра, если пока запланирована эта встреча, Минск плюс, как бы ОБСЕ, Украина, Россия, при участии самопровозглашенных представителей этих ДНР и ЛНР группировок. То есть вот подготовительный этап этот на дипломатическом уровне, он довольно активно проведен к этой встрече в Минске в среду, которая должна состояться, но мы точно уже опять говорю, не знаем, будет ли она, но как бы все готово, карты в руки, как бы вот, нужно уже что-то решать, потому что конфликт заходит в очень серьезную кризисную точку, и эскалация последнего времени, боевые действия активные, которые не прекращаются, а в последнее время усилились, была сильная эскалация этой боевой фазы конфликта, это все очень, конечно, очень и очень усложняет ситуацию на Донбассе, вот, поэтому как бы самое время для такой встречи, самое время для какого-то такого импульса, прорыва. Вот. Но посмотрим, опять же, до среды.
Вопрос Владислава Белова. Возрастает ли риск вот таких провокаций, которые, как правило, недоброжелателями мирного процесса совершаются в канун ответственных форумов?
Я думаю, да. При этом добавлю к высказыванию коллеги Малашенко, что есть еще одно государство, еще больше заинтересованная в этих двух республиках. Это не Кремль с Россией, это Вашингтон. Потому что, в принципе, Украина встроена в соответствующие геополитические игры и цели США. И провокации будут идти именно по этой линии, потому что США, в отличие от Европы, у которой есть реальное желание урегулировать ситуацию в международно-правовом поле, реально начать обсуждать Хельсинки плюс, реально начать обсуждать новые системы безопасности с участием России, показывая России, что есть право и что нельзя только действовать по справедливости и так далее. И вот мне кажется, пока США не откажутся от этой геополитической игры, конфликт обречен на достаточно длительное существование, и чтобы Россия не предпринимала, какие бы договоренности не были, если США не согласятся с Европой, и Европа не сможет убедить США в том, что эти игры надо прекратить с ослаблением России, с ослаблением Европы, с прочими делами, потому что США, в принципе, нет дела до граждан Украины ни на Востоке, ни на Западе и так далее. И тут очень сложная ситуация, почему нормандский формат и будет дальше хромать, потому что у США будут свои инструменты влияния, невидимые нам, а нормандский формат будет таким вот, даже с реальными результатами, всегда подвергаться опасности провокации. ситуации, потому что, в принципе, Украина прекрасно понимает, что экономический государство банкрот, даже без Донбасса, даже если мы решим вопросы с Донбассом, но что до сих пор не видно ни одной экономической реальной реформы, которую реализовал бы Яценюк. Коррупция, отсутствие возможности для малого и среднего бизнеса, за что Майдан боролся, на то и напоролся. То есть получили того же самого Януковича, только негласного, то есть все осталось прежним. И мы сейчас, война для некоторых это возможность постоянно получать какие-то возможности продвижения своих интересов без каких-либо реальных экономических результатов, это страшно. Украина это не Донбасс, потому что мы даже Донбасс не можем поднять, а Украина с соглашением ассоциации экономической, политической, сегодня не жизнеспособна. И, к сожалению, Донбасс и Восток Украины, и Крым закрывают сегодня нам обсуждение, что есть сегодня Украина на самом деле. Это была бы тема для другой передачи, потому что мы посмотрим, что сегодня реально из экономики осталось на Украине. Это, к сожалению, слезы.
Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, будет ли означать подписание Владимиром Путиным минских договоренностей, признание Кремлем европейского выбора Украины, и тогда все пустыми словами покажется про защиту населения от бандеровцев, фашистов и так далее?
Вы знаете, у меня просто нет ответа на этот вопрос, потому что все зависит от того, как сейчас будет развиваться ситуация. Сам кому-то хочется, чтобы так и было. Но понимаете, какая вещь? У меня такое ощущение, что все-таки украинский вопрос, он глубже. Мало того, что это российско-украинский вопрос, и это очень болезненно, ну, простите за выражение, когда когда два братских сам народа сам так поцапались, мы как семья. Уж если братья ругаются, то они ругаются надолго. И я думаю, что последствия этого конфликта для России, для Украины, политические, психологические, экономические, они будут еще очень и очень долго развиваться. А второе, вы знаете, все-таки Украина это не Приднестровье, не Молдавия, не Абхазия и не что-то там еще. Это слишком большое государство, чтобы после того, что было, так бы все просто решалось. Я думаю, что борьба за Украину будет продолжаться. Но я не имею в виду там пушки, танки, но я имею в виду, что, во-первых, сама Украина почувствовала, что она может быть ближе к Европе, какая-то ее часть, какая-то часть сам украинцев понимает, что сам даже не понимает, а боится этого. Сам все-таки Россия, несмотря на войну, знаете, там, может быть, можно будет как-то договориться. И вот это промежуточное состояние сам Украины сам надолго. Но, может быть, я ошибаюсь, сам, может быть, я, как говорится, сам западник. При всем том, что мы сегодня наблюдали, я не знаю, в каком виде, в каком географическом виде, но все-таки тренд сам главный на Европу, на Запад, он определился. Это долго, мучительно, это больно, но, по-моему, это уже необратимо.
Вопрос Ростислава. Как, по-вашему, в эти оставшиеся сутки возрастает ли вероятность провокаций со стороны недоброжелателей мирного процесса?
Сложно сказать. Ясно только одно, что когда дипломатии дают шанс, она не может договориться. Это только усложняет ситуацию. Например, я хочу обратить ваше внимание на том, что когда в нормандском формате министры иностранных дел встречались в Берлине два раза и не смогли договориться, были практически провальные встречи, очень неудачные, то были Волноваха после этого и обстрелы, другие трагедии на Донбассе. То есть вот как бы дипломатии дается шанс, она не использует его. Это только усложняет ситуацию, потому что как бы нужно использовать, потому что за этим стоят как бы усложнение ситуации, жертвы, новый виток конфликта, боевые действия, больше беженцев. Вот, поэтому как бы уже было такое, что дипломатический провал и потом новое усложнение ситуации. Поэтому сейчас как бы сложно сказать.
Спасибо, Ростислав. Владислав, вопрос. Как по-вашему, будут ли лидеры государств мудрее, чем их чиновники, функционеры МИДовские, и смогут ли преодолеть вот эти, стать выше вот этих мелких разногласий?
Всех четырех участников достаточно мудрости, включая Порошенко. Я думаю, за это время они стали мудрее.
Как вы считаете, Алексей Всеволодович, вот чувствуется ли усталость от этого конфликта и воля его завершить?
Боюсь, что я буду противоречить моим коллегам. У России я усталости не чувствую. Я чувствую какой-то внутренний подсознательный страх. Но при тех амбициях, которые уже были заявлены и которые сейчас реализовываются, ну как можно уставать, когда ты на коне?
Да, вы согласны?
Нет,
что какой-то азарт движет Кремлем.
Я не соглашусь с коллегой Малашенко. Усталость есть, и все-таки мудрость присуща российскому президенту, как бы к нему ни относились, и я на нее надеюсь. Другого выхода нет. Все-таки Владимир Путин за последние годы в таких ситуациях проявлял себя все-таки с точки зрения понимания возможных негативных последствий. Мне кажется, что он их видит. Как бы не хотел он тут действовать так, как описывает это коллега Малашенко.
Спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что президент России Путин сегодня на встрече с президентом Лукашенко заявил, что встреча в Минске состоится при согласовании ряда позиций. Будем ориентироваться на среду. Если к этому времени удастся согласовать позиции, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали, сказал Путин. И в ожидании этой встречи мы остаемся вместе с нашими гостями Владиславом Беловым, заместителем директора Института Европы, Ростиславом Хотиным, обозревателем Украинской службы Радио Свобода, и политологом Алексеем Малашенко. Они все участвовали в нашей передаче, посвященной предстоящей встрече в нормандском формате. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.